История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. Почти 20:08 в московской студии. В эфире программа «Наследие», и я Николай Стариков. Сегодня, дорогие друзья, мы с вами нырнем, как обычно, в прошлое, для того, чтобы лучше понимать настоящее и разобраться в том будущем, которое вот-вот наступит или уже наступило. Нырять мы будем в Южно-Китайское море и вот примерно в этот регион. Поэтому у нас в гостях сегодня китаевед, публицист, писатель Николай Вавилов. Здравствуйте.
Николай, приветствую вас. Благодарю, что пригласили на эфир. Прекрасная студия. Впервые я на «Говорит Москва». Это долго тот бастион, который не сдавался, но вот и здесь я появился. Всех наших слушателей, зрителей поздравляю с грядущим праздником труда. И, как ни странно, он у нас общий с Китаем. Не так много у нас общих праздников. В Китае тоже выходные. 1 по 5 мая не будут, как и мы, отдыхать. В одном ритме стали жить, работать и отдыхать с Китайской Народной Республикой.
Ну, отдыхать мы будем завтра. А сегодня, дорогие друзья, надо нам с вами еще интеллектуально поработать. Поэтому я вам напомню телефон для ваших смс и вопросов. Плюс 7-925-48-94-8. Телеграмм для сообщений «Говорит МСК Бот». Ну и, как всегда, мы ждем ваших звонков в прямой эфир, но телефон я назову и попрошу вас звонить во второй части. Итак, сегодня, я думаю, что мы вспоминаем о Китае по многим поводам, да, очень часто. Но последний повод, когда Китай начал быть атакован американцами и Трампом вот в этой странной, для тех, кто невнимательно следил за развитием событий, торговой войне, наверное, дает нам повод вспомнить, ну, так коротко, недолго удаляясь в прошлое, как же американцы дошли до такой жизни. Я напомню, что недавно вот министр иностранных дел, он же госсекретарь США, Марко Рубио, давал интервью одной из своих бесчетных, и там прям так и говорит, я бы сказал, с большевистской прямотой, говорит, фармакологию мы уже не делаем, корабли мы уже не строим. И это мы тоже не производим, и я этот список, говорит Марко Рубио, мог бы продолжать дальше. Возникает вопрос, как же так получилось, Николай, что промышленность стала сосредоточена быть в Китае, потому что, насколько мы понимаем, именно эту проблему сейчас собирается решать Трамп.
Да, это действительно такой многоуровневый вопрос, он не самый простой, но я бы задал еще более вопрос, который больше вот меня волнует. Как, понимая, трудно отрицать, что Рубио, например, не понимал, что вся фармакология, все судостроение, все что угодно сосредоточено в Китае, каким образом, понимая все это, власти Соединенных Штатов решились на эту торговую войну? На что они рассчитывали? Каково глубина понимания Китая? Ну, хорошо, Трампа, с него взятки гладкие, это человек... Значит, почти революционер, в него стреляли, ему не до всяких цифр, сложных товарооборотов.
Почти сидел, как революционер. Почти,
да, как любой уважаемый революционер сидел и так далее. Но его советники, в частности, Питер Наварро, который отвечает за все эти торговые войны, они были... Ну, почему вот эта вот ситуация сложилась, патовая, да, когда Китай пошлины не отменяет, все же ждали, что они отменят. Они были все убеждены, что чуть-чуть только стоит напугать Китай, и Китай, значит, испуганный мощью Соединенных Штатов, даст заднюю, все, значит, начнет торговать и снивелирует товарооборот, а он профицит у Китая где-то 300-400 миллиардов долларов ежегодно выкачивает Китай из Соединенных Штатов.
То есть Китай больше поставляет США,
да, чем импортирует из Соединенных Штатов и имеет 400 миллиардов долларов торгового профицита. Ситуация напоминает, на самом деле, крах Китайской империи, только зеркальный, в середине 19 века, когда опиумные войны, Британская империя выкачивала с помощью опиума огромные объемы финансов из Китая, и тем самым становилась сама глобальной торговой империей производственной, и Китай, соответственно, обрушил, который тогда был лидером мира, на самом деле 36% мирового ВВП, тогда в середине 19 века приходилось на китайскую, ну, на династию Цин, это маньчжурско-китайская, значит, династия. То же самое сейчас фактически складывается, но как эти люди, они в такой ситуации, и Наварро, и Рубио, и все остальные министры нового кабинета администрации Трампа, как они приняли такое самоубийственное решение, и на что они рассчитывали, я до сих пор не понимаю. У меня создается впечатление, что все здесь, как и в падающем Римской империи, да, значит, которая угасала постепенно и разваливалась, заняты своими популистскими, значит, какими-то задачами, политическими целями и так далее. В конечном счете, все, что сейчас происходит в рамках торговой войны, это давление на американского потребителя. Фактически он стал платить в 4 раза больше после этих пошлин. И вы знаете, как у нас в 90-е, вот сейчас буквально закончу мысль, челноки в Китае ездили закупать, значит, там, чтобы продавать в России. Вот
пуховики.
Сейчас, пуховики. Сейчас точно такие же, значит, шоп-туры формируются, как у нас в Турцию тоже ездили шоп-туры Соединенных Штатов в Китай, чтобы туда приехать, закупиться и не платить вот эти колоссальные пошлины, которые накладываются с двух сторон странами. То есть я думаю, что это любому, ну, США это страна бизнесменов, ну, это было просто на поверхности.
Давайте я попробую, да. Николай, как-то логику воспроизвести, давайте. А вы будете, так сказать, играть за Китай в данном случае. Я в Китай был один раз в своей жизни, планирую еще поехать, и помимо всех культурных, там, технологических красот, которые меня вдохновили, меня очень удивила история, рассказанная экскурсоводом, девушкой. Она рассказывает, вот, да, если я хочу купить качественные китайские товары, я их заказываю в США. Я говорю, что? Да, говорит, я в США заказываю. Я говорю, а что так сложно? Она говорит, я не знаю, не могу вам объяснить, но если я хочу купить качественную китайскую обувь, например, если я закажу ее по интернету из США, это будет дешевле, чем я куплю в Китае. Это вот к вопросу о пошлинах. То есть какой-то такой перевернутый мир. И Это просто лирическое вступление. Я думаю, что американцы рассчитывают не на то, что в большей степени, что Китай сдастся, хотя это был такой расчет, а на то, что они поделят на части все противостоящие им блоки, всех выстроят в очередь, сколько там, 75 стран, все будут договариваться, и они всех будут между собой сталкивать. Условно говоря, вы хотите получить хорошие тарифы в США? Да, тогда введите тарифы против китайцев. Не покупайте у Китая этого. Откройте нам рынок для этого. То есть вот расчет на разделяй и властвуй.
Все равно, не понимая логики, возможно, наши зрители, второй части слушатели, второй части программы свой как это мнение изложат, как можно отказаться от китайских товаров. Я все-таки склонен думать, что мы переоцениваем интеллектуальный, ну, очень нежно, мягко скажу по-петербуржски, значит, интеллектуальный потенциал администрации Соединенных Штатов. Ну, лично Трампа я не буду никак судить, значит, да, но все, кто вокруг него принимали эти решения, они явно либо сильно отстали от той торговой статистики, которая существует, либо давно не были в Китае, и не понимают, что от продукции китайской нельзя просто так отказаться ни в какой бы то ни было стране. Ни Южная Корея не пошла, а Япония, которая была изначально вообще, ну, за Трампа, да, а вообще прямо устами премьер-министра нового сказала, что мы не будем ни в одном альянсе, который бы подразумевал давление на китайскую торговлю, участвовать в каком бы то ни было альянсе. Невозможно отказаться от продукции китайской.
Николай, давайте напомним здесь цифры, потому что, мне кажется, это очень важно. Ну, мы с вами в кулуарах обсуждали их. Я их буду воспроизводить, ну, так, примерно. Вы меня поправляете, если ошибаюсь. Главный партнер Китая глобальный – это Европейский Союз, да?
Ну, делятся Европейский Союз и Юго-Восточная Азия, страны ASEAN. Вот они делят примерно первую позицию. Вот Европейского Союза порядка 900 миллиардов долларов в год товарооборот. У стран ASEAN порядка триллиона. По-моему, они еще не допрыгнули до этой планки, но они очень близки. Всеобщий товарооборот Китая со всем миром – это 6 триллионов долларов, и Китай занимает по этой позиции первое место.
Да, ну вот смотрите, мы говорим какими-то крупными объединениями ЕС, а если ее фрагментировать, возможно, а уж ASEAN-то американцы точно собираются фрагментировать, Соединенными Штатами Америки 655 миллиардов примерно, да, Япония 330, Корея 300 миллиардов, Россия 244 миллиарда, то есть мы выглядим очень даже неплохо, и у нас постоянный рост. Но вот один из наших постоянных зрителей сразу пишет, услышав то, что вы сказали. Дмитрий Катков. Европа же отказалась от недорогого российского газа, покупает дорогой. А мы тоже считали это немыслимым, но это работает.
Ну, давайте так, все-таки европейско-российские отношения, европейско-китайские, они все-таки отличаются. Мы, все-таки Европа, она поставляет вооружение Киеву и активно участвует в поддержке, значит, украинской стороны, не вся, но ее значительная часть. Такого конфликта между Китаем и ЕС не существует. Более того, ЕС, значит, Китай потеснил Соединенные Штаты с позиции первого торгового партнера ЕС в 2021 году. Но это была уже там, значит, еще одна красная линия для Соединенных Штатов. То есть похищение Европы Китаем состоялось в 2021 году, несмотря на пандемию. Очень сложно Европейскому Союзу отказаться от, скажем так, второго, ну, первого, на самом деле, уже рынка, да, сбыта для своей продукции. Есть определенная борьба за Европейский Союз между Китаем и Соединенными Штатами. У Соединенных Штатов, ну, просто объективно анализируя ситуацию, у них, конечно, козырей больше, поскольку военный контингент находится американский и в Германии, и в Италии, и так далее. Они связаны военными обязательствами и так далее. Но если представить, что, например, сильно где-то Соединенные Штаты проигрывают геополитическую гонку Китаю, сильно сокращают контингент, то, что сейчас о чем говорится, и Европа фактически вот на аутсорс, да, уходит в открытое плавание, то тогда шансы на контроль со стороны Китая, ну, назовем не контроль, влияние, да, влияние Китая и, значит, на Европу и влияние Соединенных Штатов, они сравниваются. Все может быть. Нет, отвечая Дмитрию Каткову, абсолютно верный вопрос. Самоубийственный взрыв Северного потока для Европы был, да, соответственно.
Но она не сама взорвала, поэтому не совсем самоубийственный.
Ну, неважно, да, кто-то там это все допустил, мы понимаем, что это было, были, значит, интересанты этого решения. Но я, конечно, не специалист по внутренней политике Европейского Союза, но я понимаю, что, находясь под оккупацией с 1947 года в составе НАТО и размещенные там с 1945 года воинские контингенты Соединенных Штатов, Канады, Австралии, союзников англосаксов, невозможно проводить самостоятельную внутреннюю экономическую политику. Да, такие риски сохраняются, что будут введены, соответственно, какое-то эмбарго на китайские товары. Китай это прекрасно понимает, пытается всеми силами Европу на свою сторону перетянуть, работает отдельно, не с Брюсселем. Брюсселем очень плохие отношения, Брюссель постоянно, значит, все время плохие какие-то, значит, вещи говорит про Си Цзиньпина, там, и про Китайскую Народную Республику, и много конфликтов, но...
И присылает там Лину Бербак.
Да, на Лину, никого он там только, и Шарль Мишеля он там присылал, которому не давали в Шанхае на выставке поругать Россию за СВО и так далее, там много чего было, но с национальными правительствами Европы Пекин выстроил очень комфортные для обоих сторон отношения, чего стоит один визит Макрона в Гуанчжоу в прошлом году. Значит, поманили его тем, что будут закупать и военную продукцию французскую и так далее, и итальянские китайские связи, и немецко-китайские связи. Рычагов у Пекина очень много, только нету военного рычага. То есть в этом плане все может быть, но идет такая пока паритетное сражение за европейский рынок.
Ну, я бы от Европы вернулся бы вот, да, к этому глобальному новому порядку. Смотрите, вы нарисовали картину, Николай, с которой я, ну, во многом, наверное, в большей части согласен. То есть Соединенные Штаты вдруг начинают торговую войну, в которой у них вроде бы шансов мало. Китай, против которого, собственно говоря, эта война и начинается, принимает вызов, совершенно спокойно реагирует. А мы видим определенный мандраж и определенную какую-то туда-сюда игру как раз у тех, кто эту войну организовал. Но, может быть, это такое мужество обреченных. Соединенные Штаты вдруг заметили, что нет этого, нет того, нет сего. Все, что нам нужно, мы производим там, включая фуражки, каски и прицелы для наших автоматов. И если мы еще 10 лет в эту игру поиграем, то тогда нам точно конец, потому что как только Китай примет решение ввести эмбарго на поставку товаров, да, в Соединенные Штаты Америки, то Соединенные Штаты будут, ну, недееспособны. Да. И поэтому понимаем, что ситуация сложная, да, но выхода другого нет. Может быть, вот такая у них мотивация?
Я думаю, что вы близки к истине. Я думаю, что то, что начал Трамп, и я об этом в своем телеграм-канале говорил, это больше похоже не на административную или какую-то экономическую реформу, похоже на революцию. Причем, действительно, революцию каких-то отчаянных довольно людей. она зеркально и в экстремуме повторяет те перегибы, которые были у демократов с их ЛГБТ, запрещенной у нас повесткой, зеленой повесткой и так далее. То есть, ну, то, что происходило, вот эта вся трансгендерная бесовщина, которая была, это была вот такая левая, либеральная, радикальная революция, которую проводила Демпартия США. А сейчас крен обратный, да, то есть маятник с такой же амплитудой, серьезной, качается вправо, начинают, значит, там и, значит, вскидывать руки и так далее. Это все не просто так. А в чем смысл? В чем смысл? Смысл в том, что попытаться даже в этой ужасной ситуации, когда США практически, ну, ничего уже самостоятельно, либо без участия китайских деталей не производит, попытаться в этой сложной ситуации махнуть этот маятник все-таки в сторону собственного производства, да, какие-то, испытать какой-то шок, и на фоне этого шока попытаться как-то реанимировать себя как национальное государство, отказаться от глобальных обязательств и так далее. Другое дело, хватит ли, ну, как бы так парламентски, да, выражаясь, хватит ли силы воли, решимости Трампу и его команде такие кардинальные решения принимать, когда практически все, ну, даже суда, на которых возятся китайские товары, это китайские суда. Фармакологию вы упомянули, вся легкая промышленность, даже компоненты Боинга, компоненты десяток, если не сотен, ВПК компаний тоже это китайские товары. Причем они хорошего качества довольно, они дешевые, их сложно заменить. Это по нажатию одной кнопки невозможно все линии цепочки производств, поставок и так далее реанимировать в Соединенных Штатах. Поэтому, конечно, кажется, что это еще не конец игры. Это только первый раунд торговой войны. Пока очевидно то, что происходит, это все-таки то, что делает администрация Трампа, это как минимум выжать какой-то максимум из пошлин, из насытить бюджет какими-то пошлинами на китайские товары. И то, что они еще делают, это вводят обязательную плату для всех заходящих в порты Соединенных Штатов, китайских судов плату, плюс те суда, в которых есть там компоненты от китайских судов, или собраны, или участие в которых принимаются китайские компании. То есть это попытка, скажем так, в этой почти проигранной борьбе за, ну, мировые рынки, за собственный рынок, хоть какие-то снять возможные, какой-то профит, вот то, что я это вижу в ближайшее время, насколько способны американцы свою промышленность восстановить, это вопрос нерабочих уже рук, да, это вот как раз такая диалектика, которая есть, что, ну, Трамп пришел как лидер именно реднеков, то есть вот простых таких работяг, но речь идет о том, что я пишу это в новой книге, «Новый мир», да, которая будет части посвящена Китаю, что себестоимость снижается и конкуренция выигрывается только с помощью автоматизации, но там тоже не все, слава богу, у китайцев, да, есть и робототехника, и автоматические всякие разные сборочные цехи и так далее. Китай в 3 раза больше или 4 по количеству внедренных промышленных роботов больше, чем в Соединенных Штатах. После Сингапура и Южной Кореи это номер 3 страна по количеству роботов промышленных, внедренных на 10 тысяч работающих. То есть и здесь Китай обыгрывает Соединенные Штаты.
Николай, да. Безусловно, с этим сложно поспорить, но мне кажется, что Трамп отчасти пытается повторить путь Великобритании, потому что навигационный акт был введен в середине 17 века. Я напомню вам, дорогие друзья, это когда товары в Великобританию, ну, есть так упрощенная схема, можно было ввозить только на британских судах. И сейчас вот, пожалуйста, принимается решение о том, что сжиженный газ должен только на американских судах. Но есть проблема. Этих судов нет.
Да, их просто нет.
Их просто нет. Но вводят запрет, потом его как-то чуть-чуть смягчат, но показывают тенденцию и начнут строить газовозы. Это с одной стороны. С другой стороны, если ты видишь, что тебе сложно выиграть конкуренцию в честной борьбе, ну, не знаю, вот два боксера, один полный сил, а другой немножечко как-то уже, так сказать, питался, видимо, нездоровой пищей, фастфуда, да, пил газированные напитки, нездоровый образ жизни. Что ему? Если вот просто перейти в ринг, экономический, один победит другого. Значит, может быть, слабительное подсыпать тому здоровяку симпатичному, и у него будут такие проблемы, которые помешают ему конкурировать в экономике. В данном случае, в нашем, в геополитическом, как говорится, мире, это войны, конфликты, диверсии, создание повода для блокировки вывоза, пути вывоза китайских товаров. Это как раз мимо Тайваня, да, Южно-Китайское верно, море. Да. Вот, может быть, на это делается ставка?
Не может быть, а совершенно точно. Внеконкурентные методы борьбы, скорее всего, на них и делается ставка. Поэтому, соответственно, я об этом и говорю и пишу, что проигрыш сейчас в первом раунде торговой войны совершенно точно означает рост внутри администрации Трампа тех настроений, которые, или тех лоббистских групп, которые выступают за прямую конфронтацию с КНР. Но пока что не прямая, пока она исключена. Но я думаю, что прокси-войны, в те же самые удары по Ирану, да, ну, я не исключаю, что Бендер-Аббас был взрыв, он был направлен в том числе не только на, значит, и наш, соответственно, взаимодействие с Ираном, но и
это китайский. Это порт в Иране, в котором произошел жуткий взрыв.
Да, Бендер-Аббас, крупнейший нефтяной, значит, порт, в котором жуткий взрыв произошел, 700 человек ранены, 20 или уже 30 погибли.
Больше даже, там уже к 50.
Да, то есть это значительная катастрофа техногенная. Я думаю, что она была направлена в том числе и на экспорт и трафик нефтяной в Китайскую Народную Республику. Проблема Корейского полуострова, проблема Тайваня, проблема Филиппин, Мьянма, индопакистанский конфликт также очень сильно влияет, потому что сейчас загорится, значит, Аравийское море, Индия начнет блокировать, например, пакистанские какие-то суда, оно может перекинуться и на блокировку каких-то другого трафика, исходящего, который идет нефтяной из Персидского залива в Китай. То есть чем хуже, чем больше США проигрывает вот эту тарифную войну, тем ближе внеэкономические методы давления на Китай. Но очень важная вещь, я хочу ее обязательно вот в эфире озвучить. Ситуация в Соединенных Штатах из-за тарифных, значит, войн, да, со всем миром, а может быть, нет, не только
Николай,
из-за
этого. Николай, полторы минуты до первой части.
Да, весь мир, соответственно, сейчас входит в большую экономическую рецессию. И весь мир идет к очень большой не только рецессии, но и перестройке своих производительных сил. Меняться будут и государства из-за появления искусственного интеллекта, автоматизации и так далее. То есть это надо рассматривать в том числе и с большой картинки, с высоты вот этих колоссальных изменений, к которым мы подошли. И вот эту торговую войну китайско-американскую надо смотреть как неизбежную какую-то ситуацию геополитическую, которая также будет неизбежно переходить в более конфронтационный сценарий, который надо сейчас обсуждать.
Ну, дорогие друзья, мы плавно подходим к перерыву в нашей программе. Во второй части мы продолжим обсуждение того, что сейчас происходит на мировой арене, поговорим о том, как выглядит тот новый мировой порядок, который пришел на смену старому мировому порядку, который мы думали, что он все-таки новый, какую роль будет в нем играть Китай. И мы еще многое узнаем от нашего гостя, китаеведа, публициста, также писателя Николая Вавилова. Вот я вижу, у вас там одна из ваших книг стоит.
Последняя книга «Китай». Ссылки потом дадим, они в доступе есть, все это на Озоне. И будет новая книга буквально в мае, уже после праздников, «Новый мир».
Ну, дорогие друзья, мы сейчас скоро вернемся, не переключайтесь, и продолжим беседу на одну из самых актуальных и интересных сегодняшних тем.
История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее.
В эфире радио «Говорит Москва». Продолжаем программу «Наследие». Говорим о Китае, о войне Соединенных Штатов с Китаем, ну, пока что в тарифной сфере. В гостях у нас китаевед, публицист, писатель, автор книг о Китае Николай Вавилов. Николай, в первой части мы с вами попытались как-то объяснить позицию Соединенных Штатов Америки. И я хотел напомнить вот самое тут на сегодняшний день последнее интервью Трампа по хронологии. И он там критикует старину Байдена, говорит, вот тот спит все время, на пляже пришел и заснул бы. А я, говорит про себя Трамп, я бы сел и стал думать, как мне победить Китай. Вот конец цитаты. То есть все открытым текстом. Главная задача – победить Китай. Как Китай отреагировал на эту тарифную войну, какие у него есть сильные и слабые стороны, и что Китай делает, чтобы в этой войне победить?
Да, издалека начну. Вы сказали, вот такое, война Китая и США пока что торговая, но на самом деле последние несколько сот лет, да я думаю, что вся история человечества, любое противостояние начинает с экономического, а военное противостояние просто обрамляет эти экономические уже рамки. То есть здесь мы видим начало действительно очень крупного противостояния, и это не для красного словца или чтобы себя похвалить, там, распиарить, являясь немногочисленным сторонником последние много-много лет того, что китайское руководство понимает, что это торговая война, это противостояние рано или поздно приведет к военному, и предприняло массу действий, как минимум за последние 10 лет после прихода власти Си Цзиньпина, 2012 год, это выходец из военных кругов, силовик, значит, очень много об этом написано в книге «Китайская власть», это другая книжка, более ранняя, чем «Китай», тоже довольно популярная. Все действия, большинство действий именно силовой армейской группировки, которая пришла к власти, это создать такие условия, чтобы подготовиться к этому масштабному противостоянию. Оно будет, фронт раскинется от Аляски до Новой Зеландии. Центром этого, конечно, будет Тайвань, Тайваньский пролив, через который проходит, по сути дела, Восточное и Южное Китайское море, это Средиземное море мира современное. Там 50% мирового торгового трафика, потому что речь не только о Китае идет, Япония, Южная Корея.
И поэтому американцы там защищают демократию.
Хотят защитить демократию, поджечь, как один из руководителей, американского флота сказал, что поджечь Тайваньский пролив с помощью беспилотников, это заявление действующего военного, сказать, что мы это можем и так далее. То есть к этому Китай шел. В то время как у нас очень долго в России, партии этих людей сложно назвать, скорее это не партия, что-то другое, была группа экспертов, которые усиленно на всех уровнях, в том числе закрытые записки куда надо, говорили, что Китай играет двойную игру, он договорится с Соединенными Штатами и как-то все никак не договорится. То есть это просто невозможно. А почему? Потому что в 2007 году Китай сравнялся с Соединенными Штатами по объему промышленного производства в мире. Сейчас Китай в дважды больше производит промышленной продукции, чем США. И у Китая очень сложная дилемма. Это не Япония. У них огромный социальный, не балласт, но огромная социальная нагрузка в виде людей, которые живут не очень богато. Это экспортные, мы тоже сейчас к тарифным войнам, я вернусь, это те, кто заняты в экспортных производствах. И у Китая дилемма. Либо оттеснить большую семерку во главе с Соединенными Штатами от всего рыночного пирога глобального в гаджетах, в скоростных поездах, в автомобилях, в самолетах, в чем только угодно, либо в Китае случится социальный взрыв. Другого не дано. То есть поэтому китайцы это очень хорошо понимают, чтобы стабильность Китая сохранялась, чтобы был рост ВВП больше 4%, такая отсечка, когда Китай может платить по долгам и развиваться, испытывать достаточно хорошую социальную стабильность, ему надо идти и захватывать внешние рынки.
То есть это постоянное расширение,
это получается. Постоянное расширение, и расширение это, например, в автомобилях. То есть первое, о чем заявила Ассоциация автопроизводителей Китая в прошлом году, что мы займем 50% мирового рынка. Сейчас это 30%, это в основном только внутри Китая, но сильный поход вовне случился в 22 году, это Россия, Бельгия закупает автомобили китайские, Турция, Мексика, Чили, Нигерия, пока, а потом они растут в своем качестве и так далее. Это суда, 50% мирового тоннажа производится в Китае. Скоростные железные дороги, которые Китай экспортирует пока в виде кредитов, выдает кредит на строительство той же Индонезии или там уже Вьетнаму железную дорогу, там появляется китайский локомотив. Это как раз пояс и путь.
Вот что эта Китай вот в качестве ответа, помимо повышения тарифов, зеркального отношения,
да, ответ США номер делает? Один. Ответ номер один. Дело в том, что Трамп очень... Не хочу ругать Трампа, он мне вот как такой простой, как Борис Николаевич Ельцин, такой вот мужик, руками машет, от сердца говорит, хочу папа римским быть, да, как в той песне Высоцкого, а в маму взял, конечно же, тебя, как в той песне, да, поется. Значит, вот это вот Трамп, как Китай победить и так далее. Не могу сказать, что это глупо, но это не было последовательно. То есть, вводя пошлины против всех остальных государств и Китая, какой эффект косвенный? Американские товары там в этих странах исчезают, появляются китайские. Та же Япония, которую мы упомянули, это второй партнер по страновой, да, по товарообороту с Китайской Народной Республикой. Но этот товарооборот, это те запчасти, которые Япония потом монтирует в товары, которые идут в Соединенные Штаты. То есть, и это первое, то есть создавать торговые союзы против Китая, против Соединенных Штатов. С Европейским Союзом прекрасно, с Южной Кореей прекрасно, с Японией, с Юго-Восточной Азией. Ван И полетел в Южную Корею, в Японию, значит, министр иностранных дел, да, Си Цзиньпин полетел в Камбоджу, Малайзию и Вьетнам. Всем им предложил прекрасные сделки, где Китай что-то инвестирует в высокотехнологичное производство, в Вьетнам предложил железную дорогу, сеть расширить и так далее. Все они согласились на это. То есть это первое, что противопоставляет Китай. Второе. Ему, в принципе, не надо ничего противопоставлять, потому что соотношение цена-качество китайских товаров, оно не конкурентно. Индия, которая все время прочит в замену Китая, к сожалению, не может дать, ну, для США, в первую очередь, для самих индусов, пока что это, значит, мало об этом говорят. Индия наш большой партнер, наш друг, так это покупатель нашей нефти, но программа индустриализации Индии сильно буксует, мягко говоря, назовем так своими, значит, очень так издалека. Айфоны невозможно полностью перенести тому же Apple, не говоря уже о другой высокотехнологичной продукции. Китай – это не просто страна, где грязная цеха, это страна инженеров, это страна технологов, это огромные, там десятки тысяч.
Николай, я предлагаю сейчас принять один звонок, а потом продолжим обсуждение этой темы.
Надевая наушники,
да. Да. Добрый день, представьтесь, пожалуйста, и слушаем вас, ваш вопрос.
Да, здравствуйте, уважаемый ведущий Вайс. Здравствуйте, Николай. Очень приятно вас слышать.
Спасибо.
Николай, извините, пожалуйста, я к ведущим обращаюсь, а только по этой повестке, либо по историческим событиям можно
задать? Нет, у нас, к сожалению, не очень много времени, поэтому давайте в рамках сегодняшней программы.
Да, хорошо, тогда, уважаемый эксперт, я бы хотел спросить, в 2017 году Китай наложил эмбарго на импорт американскими сухогрузами, которые, чтобы не возвращались обратно, на импорт американских промышленных и бытовых отходов. Не явилось ли это драйвером в ухудшении отношений с Америкой? И второй вопрос. 1895 года, ну, Тайвань как бы не в составе Китайской разрозненной народной республики, которая соединилась только в 1949 году. Насколько прокитайские настроения там сильны на Тайване, и не являются они превалирующими антикитайскими?
Спасибо большое. Два вопроса. Значит, первый вопрос, отвечаю быстро. В 2017 году уже была первая торговая война между Китаем и Соединенными Штатами. Китай на тот момент был более сговорчивым. Возможно, это тоже дало основание американцам считать, что и в этом году он будет сговорчивым. Но
конечно.
При Си Цзиньпине произошел невероятный, исторически, возможно, невероятный рост экономики Китая. В 2017 году Китай еще был примерно в два раза меньше, чем Соединенные Штаты. В 2020 году, в 2021 Китай превысил размер Евросоюза по экономике 17,4 триллиона долларов. Сейчас это 18 и продолжает расти. У США, напомню, 27 по разным, значит, оценкам, но это, опять же, это с долей услуг, да, это промышленность, это два раза больше у китайцев. А тогда уже была торговая война, тогда были наложены тарифы, они частично были потом отменены, и вот этот акт о неприемке, соответственно, значит, что справедливо было слушателям напомнено о том, что не принимали, соответственно, с отходами и так далее. Китай, это был один из эпизодов этой первой фазы торговой войны, в которой, в принципе, Трамп побеждал. Я напомню, что в 2019 году товарооборот Китая и Соединенных Штатов упал, если я не ошибаюсь, на 20%. Это очень много. Это порядка 150 миллиардов долларов, шло дело к полному разрыву, на самом деле, даже хотя Китай еще был не такой сильный, у него не было гигантского флота.
А вы не напомните, кто был тогда президентом?
Конечно же, Трамп, 17-й год, это уже Трамп, значит, Дональд Фредович.
Так он поверил в свои собственные силы.
Он поверил в свои собственные силы, очень важно для наших слушателей, в 2019 году Марк Милли, тогда начальник Объединенного, и позже при демократах он свое место сохранил. Возможно, именно за это он стал звонить в Генштаб Китая, говорить, что тут Трамп, некто Трамп, гражданин Трамп, планирует, возможно, у вас дошли такие слухи, ядерную войну против Китая. Так вот, вы не верьте, я ему не дам красную кнопку нажать. Из этого следует, ну, очень маленький простой вывод, что Марк Милли очень большое дело сделал для демократов. Значит, и Пелоси тогда говорил, что у нас тут есть один Трамп, который может ядерную войну развязать. Но забывать о том, что Трамп может пойти на такой внеэкономический метод, как развязать очень крупную ядерную войну, это очевидно. И после этого к власти, значит, соответственно, министр обороны в Китае стал Вэй Фэнхэ, бывший командующий ядерных сил. Китай начал спешное расширение, масштабное, он уже тогда планировал, но это только ускорило, подстегнуло его, свое количество боеголовок. Второй вопрос по Тайваню. Совершенно верно. С 1895 года в результате китайско-японской войны от династии Цин, от империи Цин, была отторгнута тогдашняя императорская Япония, остров Тайвань находился 45 лет под оккупацией Японии, и в Тайване очень силен японский элемент. И нынешний глава Тайваня, Лай Цинде, он назначил известного повара из своего города Тайнань, где он был мэром, он там, у него была, значит, сеть лапшичных, он стал советником правительства Тайваня, впервые в истории Тайваня японец стал советником правительства Тайваня. Лай Цинде — это первый, кто полетел в Японию, высокопоставленный китайский чиновник, тогдашний еще бывший вице-президент Тайваня, сейчас он президент. Значит, очень силен японский элемент, и, скорее всего, война будет реальная за Тайвань между Японией и Китаем. Они будут там делить, значит, соответственно, свои
территории. А Соединенные Штаты будут
поддерживать? Соединенные Штаты будут стоять рядом, наблюдать за этой ситуацией. То есть это будет такая феодальная, неофеодальная, иерархическая матрешка интересов. Скорее всего, на Японию переложится вся эта история. Важный момент, который должны знать наши, и в книге это есть, и об этом очень мало говорят, но я, поскольку независимый эксперт, соответственно, по итогам Сан-Францисского договора Тайвань был отторгнут от Японии.
Это год, это Сан-Францисский договор?
1951.
Ну, то есть это договор по через итогам, 6 лет после Второй мировой войны.
Да, по итогам Второй мировой войны от Японии был отторгнут остров Тайвань, но, внимание, ни к одной из стран он не был присоединен. То есть это территория Луны, на самом, на данный момент, где даже администрация Тайваня находится, нынешняя, находится на птичьих правах. Об этом очень мало говорят. Исторически, без сомнения, Тайвань – это китайцы. Это такие же китайцы, которые сидят в провинции Фудзянь, говорят на одном редком диалекте Миннань, но они говорят на одном диалекте. Это китайцы, которые едят палочками, китайцы, которые пишут иероглифами. Это часть, без сомнения, китайской культуры, этноса и так далее. Там, хоть и очень особенно это, в каком-то смысле это китайская Украина, да, и так далее. Мы, наша официальная позиция Российской Федерации, что мы, значит, все усилия, сегодня Шойгу сказал о том, что мы поддерживаем усилия на Китая в Тайваньском проливе, и мы считаем, что, как и Украина, и Крым, это часть большой России, также мы считаем, что Тайвань это часть большого Китая. Но юридические моменты, с ними могут быть проблемы. Что это значит? Не значит, что мы тут выступаем за независимость, не абсолютно нет Тайваня. Да? Мы говорим о том, что как только случайно случится специальная операция в отношении Тайваня, она случится, на мировое сообщество в лице, значит, руководителей Большой Семерки начнет осуждать Китай. И заявит о том, что никаких легитимных прав на возвращение Тайваня у Китая нет. Что еще из этого следует, матрешка выводов? Единственная страна, которая действительно поддержит Китай и скажет, что это легитимно, и она будет в Совете Безопасности ООН, это Российская Федерация.
Ну, продолжает.
Наш голос очень весомый в этом плане.
Николай, продолжает ту логику, да, которую вы справедливо развили. Вот любая операция Китая против Тайваня будет использована как повод для разрушения экономических связей. То есть те самые
санкции. Они, я думаю, уже будут разрушены к тому моменту, когда будет эта операция. Плюс, я не думаю, зная китайцев, они, скорее всего, будут делать это последовательно, будут заняты вначале те острова, которые непосредственно примыкают к Китайской Народной Республике напротив города Сямэнь, где Си Цзиньпин был руководителем несколько лет, много лет довольно. Там началась его карьера, путь в большую политику. Прямо там, в заливе Сямэнь, находится остров Цзиньмэнь, который находится,
Николай,
под Китай,
давайте примем еще
контроль.
Один звонок,
да,
потому что очень много у нас желающих задать. Здравствуйте, задавайте, пожалуйста, вопросы, представьте.
Да, здравствуйте, Владимир. Скажите, а вот в свое время Дзержинский говорил, что война России и Украины обойдет 40 миллионов русских, собственно говоря, вот сейчас на китайских картах, собственно, себе принадлежит, как бы, Китаю обозначен, так сказать, действительно Тора там на сотни лет, так сказать, передают, так сказать, в аренду наши сибирские территории, десятки тысяч километров уже отданы. То есть на каком основании вот территория Сибири, по сути, в отходе Китая, так сказать?
Спасибо. Значит, первое, за 25 лет изучения Китая и нахождения в Китае 10 лет я не видел ни одной карты современного Китая, где Сибирь закрашена в какой-то китайский цвет.
Значит, сейчас дают для американского посольства и совестливых СМИ, да, эту карту?
Это мем, вот, что карты, значит, Сибирь закрашена в китайский цвет. он ходит все 80-е, 90-е годы. А в этом меме непосредственно участие, я думаю, время к этому придет, значит, такие организации, как USID и прочие, я думаю, принимали непосредственно участие. Мы еще займемся исторической археологией и вскроем тех, кто этим занимался. Были такие исследователи, даже которые, ну, высокие научные звания имели, там, значит, не буду конкретно, они уже ушли в мир иной. Ну, вот я читал, значит, их книги начала 2000-х годов, значит, по нашим оценкам, китайцев будет в России через 20 лет 40 миллионов. На данный момент китайцев около 100 тысяч, меньше, чем корейская диаспора. Но эти исследования делались, то есть, и так далее.
Знаете, что это напоминает? Да. Вот сейчас в одном из телеграм-каналов прочитал ролик 2000 года, который говорит, что через 10 лет, к 2010 году, там такой город уйдет под воду, потому что всеобщее потепление. Вот примерно то же самое.
Нет, я думаю, что всеобщее потепление более вероятно, чем более вероятно. Значит, переселение китайцев, которым, ну, как сказать, холодно. Ну, то есть, смотрите, просто важный факт по поводу переселения китайцев. Провинция Хэйлунцзян, приграничная с российским, значит, Дальним Востоком, ну, большая часть границы – это провинция Хэйлунцзян. На 20% за последние 10 лет там сократилось население. Невозможно жить при минус 30 китайцам, да, соответственно, они переселяются в Пекин, остров Хайнань, на юг любят. В Хайнань приедете, увидите на машинах везде хэйлунцзянские северные номера, они просто туда переезжают с машинами, да, то есть не могут там жить. Исход 20%, это очень много. Мелеет просто население хэйлунцзян, оттуда уезжают люди, они не хотят там жить. На китайцев очень много в Бангкоке, 25% китайцев, каждый четвертый. В Малайзии 30%, это и Сибирь, это не их климат, они там не живут, и они там не прижились. Корейцев гораздо больше в России. Вот, по поводу... Значит, карты рисовали, карт не существует, есть карты исторические, династии Цин, действительно, Дальний Восток, значит, принадлежал, они рисуют историческую карту, значит, потом мы это все себе вернули. По итогам, кстати, помощи Китаю во время агрессии западных держав, сам Китай решил такой, на такой акт пойти и вернуть территории нам. То есть здесь какой-то второй там был вопрос у зрителя.
Да, мне кажется, давайте перейдем к следующему. Да. Николай, интересует вопрос не сильных сторон Китая, вы о них хорошо рассказали. Да. А какие проблемы, с точки зрения тарифные. Проблемные? Да.
Значит, самая главная проблема, о чем и сами американцы, и Бессон говорил, соответственно, и сами китайцы, замминистра труда говорят, сильнее всего пошлины бьют по продукции простого ручного труда. Это легкая промышленность, это текстиль, это обувь, это игрушки, это всякие сопутствующие товары, ширпотреб. По деньгам это мало. То есть это не так много, сколько китайцы, значит, они в основном за счет электроники. Там сняты пошлины.
Напомню. Да, но это рабочие места.
Это рабочие места, да. То есть речь идет о том, что порядка 10 миллионов, сложно цифру назвать, а порядка 10 миллионов людей может оказаться без работы в рамках закрытия этих производств. Что будет делать Китай? Китай примет программы субсидирования государственные, чтобы помочь этим предпринимателям переориентировать, скорее всего, свой экспорт в страны ЕС, в первую очередь, заполонить там к нам, с СНГ, Средняя Азия, Индия, которые, как будто бы кажется, конфликт, но Индия практически все покупает. То есть, если посмотреть товарооборот Индии с Китаем, это второй партнер после Соединенных Штатов. У Индии 140 миллиардов где-то с Соединенными Штатами, с Китаем 120. Китайцы закупают, индусы закупают в Китае все. Лекарства, одежду, автомобили, гаджеты и так далее. То есть вот такая вот странная, значит, противостояние, значит, слона и дракона, в котором слон практически одевается, обувается у дракона. Туда будет направлено это все. У Китая колоссальный запас прочности по субсидированию таких видов легкой промышленности. Вопрос в объемах удара. Пока мы не знаем. То есть у нас есть статистика. Вот сейчас вот в апреле только первые пошлины были приняты, да. Мы видим, что вообще выросло товарооборот китайско-американский. За март он вырос. У нас апрельские цифры за
март. Уже все повезли, как не в себя.
Да, закупиться, да, заранее. Да, то есть есть какой-то вот эффект такой накопительный. Но еще будет, смотрите, будет эффект. Значит, 10 мая примерно бум. Смотрим, 7-е, 10-е, например, торговая статистика будет опубликована. Это будет первичный вот эффект первых пошлин. Но окончательно мы узнаем, насколько это ударило по Китаю, только в июне, то есть будет в июне статистика по второму кварталу роста ВВП в Китае и статистика по, вот, как уже финально, когда эти 145% будут работать. Но я думаю, что если будет падение товарооборота на 20%, это для Китая нормально, он может выдержать. Если больше, Вот уже тут стоит, наверное, думать. Но опять же, электроника, с нее Трамп снял пошлины, поэтому Китай выдержит, он в этой войне уже выигрывает.
Николай, мне кажется, что мы сейчас в ходе нашей программы нащупали, собственно говоря, то, что пришло в голову Дональду Трампу, когда он отдыхал на пляже. Максимальное ограничение в торговле, дестабилизация, закрытие предприятий в Китае, создание сложностей по другим периметрам, которые тоже, с его точки зрения, приведут к потере рабочих мест, увеличение социальной напряженности. То есть это опять не честная конкуренция, а слабительная боксеру. Вовнутрь его залить какую-то гадость, которая приведет к социальному взрыву. То есть опять ставка именно на это.
Я думаю, что, Николай, я думаю, что республиканцев логика следующая. Во-первых, Трамп пришел, большой бигтек, значит, большие технологии, он с ним поссорился, уже это видно, Илон Маск, Безос, Амазон и так далее. Второе, это нефтяники. Китайцы же тоже бьют. Они же тоже бьют по определенным болевым точкам Трампа. Это внутренняя политика, в первую очередь. Всего по его лоббистам. Нефтяники полностью лишились рынка гигантского. Китай – это гигантский рынок. Сотни миллиардов долларов. То есть, три вещи, которые Китай импортирует. Продовольствие, с конца начиная, микрочипы и нефть. Да? То есть, вот китайцы, американские углеводородное лобби, оно лишилось просто гигантского рынка. Да, соответственно, Китай бьет по вот этим местам. Слабым Соединенным
Штатам. Николай, минута у нас до конца программы. Ну, есть, продолжайте, пожалуйста, как-то подытожьте вот это противостояние, как вы сказали, слона,
слона
и дракона. Да? Да, ну, только не слон, наверное.
Я не знаю, кто там.
Кто там, их Орлан, по-моему, да?
Орлан, такой? Да. Я думаю, что США уже проиграли эту гонку технологическую, и Соединенные Штаты ждут большие перемены в связи с этим. Да? А Китай, скорее всего, перераспределит, диверсифицирует весь свой экспорт в США, тот, который не пошел, по другим странам мира. Он сильно не проигрывает в этом плане. Но общая ситуация в мире – это вход мира в большую рецессию. И здесь уже нет рецептов каких-то позитивных без проблем.
Дорогие друзья, на этом наша программа «Наследие» заканчивается. Но мы вернемся к вам через неделю. До новых встреч. И берегите, пожалуйста, себя в этом бушующем море, из которого появляются контуры нового мира. До свидания.